Господин председатель, уважаемые делегаты, думаю, что каждый, кто поднимается на эту трибуну и окидывает взглядом зал, понимает, перед каким высоким и ответственным собранием он выступает. Нет в мире более ответственного собрания представителей государств, чем должно быть это. Недаром оно называется Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Мне нет нужды расшифровывать сейчас смысл названия этой организации. Хочу только подчеркнуть два слова, которые стоят в ряду других – Объединенные Нации. В этом зале представлены многие нации, и они должны быть объединены не только стенами этого зала, а общностью высоких интересов человечества. Сегодня здесь собрались для рассмотрения важнейших международных вопросов представители теперь уже почти 100 государств. Скоро среди нас будут делегаты новых членов Организации Объединенных Наций, и как бы раздвинутся стены этого зала, и он вместит в себя еще большее количество земель и стран. Все мы должны только приветствовать это событие, потому что мы хотим, чтобы в Организации Объединенных Наций были представлены действительно все государства. Естественно, что наши мысли сосредоточены сейчас на том, что больше всего волнует и тревожит человечество. Может быть, именно здесь мир предстает во всем своем многообразии и, конечно, во всех своих противоречиях. Нам выпало жить в самое бурное, но зато и в самое прекрасное время развития человечества, и люди будущего будут завидовать нам. Многие из того, что еще совсем недавно казалось кое-кому незыблемым, вечным, рухнуло, как отжившее свое время. Утвердилось новое, более прогрессивное, более справедливое. Наша эпоха, эпоха стремительного обновления форм существования человеческого общества, невиданного взлета к более прогрессивному социальному устройству. Но хотя мы живем в 20 веке, в нем еще заметны рецидивы веков минувших, больше того, остатки варварства. Однако одна из главных черт этой эпохи, ее сущность в пробуждении некогда отсталых, забитых и угнетенных народов. Наш век, век борьбы за свободу, когда народы стряхивают со своих плеч чужеземное иго. Народы хотят достойной жизни и сражаться за нее. Победа одержана уже во многих странах и на многих землях. Однако можно ли успокоиться? Ведь мы знаем, что еще десятки миллионов людей томятся в колониальной неволе, терпят жестокие лишения. Это происходит в то время, которое мы называем временем великих и многообещающих научных открытий. Ум и руки человека создали космический корабль, движущийся вокруг Земли. Он способен уже отправить людей далеко за пределы нашей планеты. Мы расщепили атом и проникаем в клетку белка. Мы движемся по Земле и над Землей с удивительной скоростью, и границы наших познаний так широки, что мы сами удивляемся этому. Может показаться, что все прекрасное в нашем мире, но вместо с тем, кто может сказать, что мир наш уже полностью и хорошо устроен, что в нем нет нужды и лишений. Стоит еще раз задуматься над тем, что по данным Организации Объединенных Наций, сотни миллионов людей на разных континентах влачат голодное и полуголодное существование. Мир наш не свободен от чувств тревоги за будущее. Он видит, какую опасность представляет разделение на военные группировки и все возрастающая гонка ядерных вооружений. Великие достижения человеческого гения могут быть использованы на благо или во вред человечеству. Вот перед каким сложным вопросом мы стоим. Каждый мыслящий человек задумывается над тем, что же несет людям научный прогресс, что несет им великий 20 век. Одни справедливо говорят, что он открыл перед миром новые горизонты, безграничные возможности для создания изобилия материальных благ и всестороннего удовлетворения потребностей человека. Другие не менее справедливо указывают на огромную опасность того, что достижения науки и техники могут служить не этим благородным целям, а в первую очередь производству чудовищных средств истребления. Эти средства истребления сегодня в бездействии, но не в конце концов производятся для того, чтобы начать действовать. В этом споре оптимистов и пессимистов наша сегодняшняя действительность. Главным содержанием этой действительности является борьба двух тенденций, двух линий в международных взаимоотношениях. Разумеется, я не касаюсь здесь различий в социальных системах, поскольку эти вопросы внутренней жизни народов и государств и могут и должны решаться только ими самими. Эта спорная и сложная линия международных взаимоотношений обозначилась не сегодня и не вчера. Две точки зрения на мировые события являются явственно противостояли одна другой уже в первые послевоенные годы. Одна линия шла на разрядку международной напряженности, прекращение гонки вооружений, развитие международного сотрудничества и исключение войн из жизни общества. Какая это благородная и замечательная линия! Во имя победы справедливости и живет ведь на земле человек. Но есть вторая линия, и мы не имеем права молчать о ней. Это линия на разжигание холодной войны. Она ведет к безудержному наращиванию вооружений, разрушению всех устоев международного сотрудничества со всеми вытекающими из этого опасными последствиями. Две линии в международных взаимоотношениях давно уже спорят между собою. Но если в элементарной геометрии параллельные линии никогда не сойдутся вместе, то в международных делах эти линии могут столкнуться, и это будет страшный момент. Всего 10-15 лет назад мало кто мог предвидеть исход борьбы этих двух линий международной политики. Однако в 1960 году, в году, в котором мы с вами живем, только слепые не заметят, как все более определенно и зримо утверждается мнение в умах большинства народов о необходимости сохранения мира. Народы всех стран, рабочие и крестьяне, интеллигенция и часть буржуазии, за исключением небольшой горстки милитаристов и монополистов, хотят не войны, а мира, и только мира. И поэтому, если народы будут активно бороться с тем, чтобы связать руки милитаристским и монополистическим кругам, то мир может быть обеспечен. Иначе не может быть, так как жизнь не поместишь в простые геометрические формулы, поскольку сама жизнь опирается на реальную мощь миролюбивых государств, на горячее сочувствие и поддержку подавляющего большинства человечества. Именно во имя победы дела мира и спокойствия, ради служения делу мира и безопасности народов была создана Организация Объединенных Наций, и мы хотим надеяться, что решения, которые будут выработаны настоящей сессией Генеральной Ассамблеи ООН, приблизят всех нас к достижению всечеловеческой цели к миру и справедливости. Нет более высоких задач, чем те, которые стоят перед Организацией Объединенных Наций. Она может принять исключительно важные решения по предотвращению угрозы новой войны, охране законных прав и безопасности всех народов. Она может содействовать установлению плодотворного международного сотрудничества. Доказательство того, насколько серьезны проблемы, вынесенные на рассмотрение этой сессии, доказательством того, какую остроту они приобрели, служит тот факт, что ряд государств представлен государственными деятелями, занимающими ведущее положение в своих странах. Уважаемые делегаты, мы приступили к рассмотрению проблем, которые волнуют сегодня все народы. Возможности Организации Объединенных Наций теперь расширились, и тем больше ответственность, которая на нее возлагается. Я уже говорил о том, что Организация Объединенных Наций пополнилась большим отрядом молодых независимых государств Африки. Я рад представившейся возможности, чтобы от имени советского народа горячо, искренне и сердечно приветствовать недавно принятые в члены Организации Объединенных Наций государства и передать им пожелания благополучия и процветания. Нелегким был путь представителей этих государств сюда. Народы этих стран терпели гнет, лишения, страдания. Они пришли к нам после упорной борьбы за свою независимость и свободу. И тем сердечнее приветствуем их сегодня. Мы говорим, что они заняли законные и полноправные места членов Организации Объединенных Наций. Страны, сбросившие бремя колониализма, это огромная и активная сила мира. Отныне и молодые государства Африки, и Средиземноморское будут вносить свой выдающийся вклад в решение тех важных и сложных дел, которые стоят перед Организацией Объединенных Наций. Год назад я уже имел честь выступать с этой высокой трибуны. То было время, когда перед человечеством открылись многообещающие перспективы оздоровления международной обстановки. Расширились контакты между ответственными государственными деятелями различных стран. Генеральная ассамблея приняла резолюцию о всеобщем и полном разоружении. Начал работу комитет 10 государств по разоружению. Была достигнута договоренность о проведении совещаний в верхах. Достигнут определенный прогресс в переговорах о прекращении испытаний атомного и водородного оружия. Все это вселяло в сердца людей всех стран великие надежды. Никто не может оспаривать того факта, что Советский Союз не жалел и не жалеет усилий для того, чтобы международные отношения и дальше продолжали развиваться в этом отрадном направлении. Однако темные силы, которым выгодно поддерживать международную напряженность, цепко держатся за свои позиции. Это маленькая горстка людей, но она довольно влиятельная и оказывает большое воздействие на политику всех государств. Поэтому нужно приложить немало усилий, чтобы сломить их сопротивление. Едва политика разрядки международной напряженности начинает приносить ощутимые плоды, они тут же пускают в ход крайние средства, чтобы народы не почувствовали облегчения, из кожи вон лезут, чтобы вновь и вновь отбросить мир назад к мрачным временам, еще больше обострить международную напряженность. С опасным проявлением деятельности этих сил мы столкнулись весной этого года, когда самолеты одного из крупнейших государств, членов ООН, а именно Соединенных Штатов Америки, вероломно вторглись в пределы воздушного пространства Советского Союза и других государств. Более того, такие нарушения международного права Соединенные Штаты возвели в принцип сознательно осуществляемой государственной политики. Агрессивное вторжение американского самолета в нашу страну и все последующие за ней действия правительства Соединенных Штатов Америки показали народам, что они имеют дело с рассчитанной политикой правительства Соединенных Штатов, которая пыталась заменить международное право разбоем, а честные переговоры между суверенными равноправными государствами вероломством. Весь мир знает, какой тяжелый удар нанесла эта политика по делу смягчения международной напряженности. Она явилась, в частности, причиной срыва Парижского совещания в верхах, которое должно было рассмотреть важнейшие проблемы современности. При других обстоятельствах это совещание могло бы заложить основы более здорового сотрудничества между государствами. Однако иным убежденным любителям чужого добра никакая наука не идет впрок. Мы им наломают бока, они думают, что все неудачи лишь от неосторожности или от того, что использовали непригодный реквизит. И вот они снова лезут в чужой дом, но уже с другого хода и с новыми отмычками. Нечто подобное происходит с организаторами шпионских полетов американской авиации. Не знаю, какие они там извлекли для себя уроки из инцидента с самолетом У-2, но ровно через 2 месяца, 1 июля, они заслали к нам другой военный самолет типа РБ-47. На этом самолете были установлены пушки, специальная разведывательная аппаратура. Этот самолет проник к нам со стороны Кольского полуострова. С какими целями? Во имя чего? Думаю, каждый здравомыслящий человек понимает, что этот самолет не вез нам доброго груза. Кстати говоря, вчера в своей речи президент Соединенных Штатов господин Эйзенхауэр говорил о том, что советскими войсками был сбит американский самолет РБ-47. Не буду вдаваться в пререкания по этому вопросу. В свое время мы подробно разъяснили фактическое состояние дела и нашу позицию. Но странное дело, внимательно слушая выступление президента, я ни слова не услышал о самолете У-2, который тоже был сбит над территорией Советского Союза. Чем это объяснить? Может быть, президент забыл об этом самолете? Чего же в самом деле добиваются Соединенные Штаты Америки, засылая свои самолеты в воздушное пространство СССР? Может быть, они хотят вызвать такой инцидент, за которым заговорили бы ракеты? Один самолет, другой самолет, и вот инсценировка такого инцидента в сущности готова. Или, быть может, это пока лишь политика прощупывания сил другой стороны. Так или иначе, но совершенно очевидно одно. Своими действиями организаторы провокаций стремятся создать такую обстановку, при которой народы жили бы в постоянном страхе. Если такая обстановка устраивает правительство Соединенных Штатов Америки, то она никак не может устроить Советский Союз и подавляющее большинство других государств. Мы добивались и будем добиваться прекращения беззакония международных отношений и во всех его проявлениях. Очень хороший боржом, это советская минеральная вода. Рекомендую, кто не пробовал, попробовать. Советский Союз не предъявляет каких-то из ряда вон выходящих требований. Мы добиваемся лишь соблюдения самых элементарных норм общения между государствами. Мы хотим только, чтобы строго соблюдался устав ООН, который исключает методы насилия, разбоя, агрессии и требует уважения суверенных прав всех государств как основы прочного мира на Земле. Разве это так много? И разве не этого желают все честные люди на Земле, которым дороги судьбы мира, суверенность и независимость своих стран? Союзники Соединенных Штатов Америки упрекают нас иногда в том, что мы излишне сурово критикуем американское правительство. Но прикидываться добренькими, снисходительно похлопывать по плечу организаторов международных провокаций значило бы оказывать скверную услугу делу мира. Бороться за мир значит смело разоблачать любые действия, которые навлекают военную опасность, от кого бы они ни исходили. Это очень хорошо освежает международную атмосферу. Потворство провокаторам, снисходительность к ним, как показывает опыт, в конечном счете ведет к развязыванию войны. История знает немало таких печальных для судеб народов примеров. Полеты американских шпионских самолетов поучительны и в другом отношении. Они с особой наглядностью показали, какую опасность для мира представляет паутина американских военных баз, опутавшая десятки государств в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке. Словно глубокий источник опасной инфекции в организме эти базы разрушают нормальную политическую и экономическую жизнь государств, которым они навязаны. Они мешают установлению нормальных отношений этих государств с соседними странами. Да и какие тут могут быть нормальные отношения, если люди в этих соседних странах не могут спать спокойно, если над ними постоянно висит угроза подвергнуться уничтожающему удару, как только американской военщине вздумается затеять новые провокации. Организация Объединенных Наций не может не прислушаться ко все более настоятельным требованиям народов и обеспокоенных происками неврагов мира. Формы и результаты народного движения за мир и международное сотрудничество в разных странах различны, но смысл, причины и цели его одни и те же. Это движение протестов против политики войны и провокаций, против изнуряющей гонки вооружений, против навязывания народам чуждой и враждебной им воли. Все меньше становится охотников мириться с нынешним положением, когда любые проявления свободной воли народов, любые тенденции к проведению независимой политики, будь то со стороны Индонезии, Ирака или Гвинеи, нейтральной Австрии или маленькой, не защищающей свои экономические интересы Исландии, встречает отчаянное сопротивление и вызывает громы и молнии со стороны держав, группирующихся вокруг НАТО. Это своего рода священного союза наших дней, который взял на себя неблагодарную миссию изгнания духа свободолюбия отовсюду, где бы он ни проявлялся на земле земного шара. Объектом всевозможных нападок, интриг, подрывной деятельности, экономической агрессии и, наконец, плохо прикрытых угроз интервенции стала мужественная Куба. Показательные отношения Соединенных Штатов Америки с Кубой. Известно, что во всех странах экономики Кубы до победы над народной революции безраздельно господствовали американские монополии, наживающие огромные прибыли на эксплуатации кубинских трудящихся и богат их плодородной земли. Кое-кто в Соединенных Штатах любит порой прихвастнуть тем, что жизненный уровень в них выше жизненного уровня в других странах. Слов нет. Уровень жизни в Соединенных Штатах Америки сейчас выше, чем уровень жизни на Кубе. Но чем это объясняется? Тем, что кубинский народ менее трудолюбив или кубинская земля не так плодородна? Нет. Дело тут, конечно, не в этом. Хорошо известно трудолюбие кубинского народа и его любовь к своей родине, к своей земле. Дело тут совсем в другом. На протяжении ряда лет плодами труда кубинского народа пользовался не он сам, а американские монополии. Разве можно удивляться после этого, что доход на душу населения на Кубе был примерно в 1958 году в 6,5 раз меньше, чем в Соединенных Штатах Америки? Это красноречиво говорит само за себя. Теперь на Кубе наступили другие порядки. Выгнав диктатора Батисту, кубинский народ освободился от одностранной эксплуатации, взял судьбу в свои собственные руки, твердо заявив монополистам Соединенных Штатов: «Хватит грабить нашу страну! Мы сами будем пользоваться богатствами своего труда и своей земли!» Таким образом, вся мнимая вина Кубы состоит в том, что свободолюбивый и смелый кубинский народ захотел жить независимой жизнью. Организация Объединенных Наций должна сделать все, чтобы отвести от Кубы нависшую над ней угрозу вмешательства извне. Позволить довести дело до новой Гватемалы значило бы развязать события, последствия которых вряд ли кто-либо сейчас в состоянии предвидеть. Бурные события разыгрались на африканском континенте. Молодая республика Конго уже на третий день провозглашения своей независимости стала жертвой агрессии. На глазах у всего мира бельгийское правительство пыталось лишить эту страну ее свободы, отнять то, за что десятки лет самоотверженно боролся конголезский народ. Возник международный кризис, который воскресил у всех в памяти тревожные дни осени 1956 года, дни Суэцкого кризиса. Как и тогда, независимое африканское государство подверглось неспровоцированной агрессии, были попраны общепризнанные принципы отношений между государствами, создана ситуация, чреватая серьезной угрозой миру не только в Африке. До чего смешны и несуразны доводы, которыми прикрывали свои действия агрессоры. Они утверждали, что в Конго наступил бы хаос, если бы туда не вошли бельгийские войска, что будто бы конголезский народ не созрел еще для самостоятельной жизни. Кто мог поверить этим утверждениям? Африканцам принадлежит поговорка «обманывать народ все равно, что пытаться завернуть огонь в бумагу». Вооруженную агрессию против Конго осудила вся Африка, все мировое общественное мнение. И уже, конечно, не забота о жизни бельгийских граждан в Конго, а куда более ощутимые интересы могущественных монополий, обосновавшихся на конголезской земле, толкнули бельгийское правительство на безумную попытку поставить на колени народ этого молодого государства, силой отторгнуть его богатейшую провинцию Катангу. Сырье для ядерного оружия уран, кобальт, титан, дешевая рабочая сила – вот что боятся потерять в Конго монополисты. Именно это составляет подлинную сторону заговора против Конго, нити которого тянутся от Брюсселя к столицам других крупных держав НАТО. Когда колонизаторы почувствовали, что законно избранное, получившее доверие парламента правительства Республики Конго взяло твердый курс на проведение независимой политики, поставило задачу руководствоваться интересами только своего конголезского народа, сейчас же были пущены в ход все средства колонизатора с тем, чтобы свалить это правительство. Колонизаторы решили добиться создания подставного правительства, которое под видом независимого по существу выполняло бы волю колонизаторов. Колонизаторы делали это, как они делают всегда, путем грубых методов и прямого вмешательства. К сожалению, эту черную работу в Конго они выполняют руками генерального секретаря Организации Объединенных Наций господина Хаммершельда и его аппарата. Это позорное дело. Войска ООН, которые по просьбе законного правительства посланы в помощь этому правительству, оккупировали аэродромы, заняли радиостанцию, дезорганизовали жизнь государства, парализовали деятельность законного правительства. Эти войска создали условия для предательских действий марионетки в Конго, где были собраны и мобилизованы силы против правительства Патриса Лумумба, избранного по всем правилам демократического порядка. Колонизаторы и их лакеи говорят, что Лумумба коммунист. Конечно, Лумумба не коммунист, но он патриот своей страны и честно служит своему народу в его борьбе за освобождение от колониального гнета. Но вы, господа колонизаторы, вы помогаете колониальным народам освободиться от пелены, которой вы хотите затуманить ихнее создание, создавая версию о коммунизме. Они поймут и скоро поймут, что только коммунисты – единственная партия, которая действительно является выразителем воли в борьбе за торжество справедливости и всех народов в борьбе за свободу. Некоторые органы американской и английской прессы, поощряемые какими-то силами, шумят о том, будто Советский Союз потерпел поражение в Конго. Что можно сказать по поводу таких неумных утверждений? Во-первых, никакого поражения в Конго мы не терпели и не могли потерпеть потому, что никаких наших войск, никакого вмешательства с нашей стороны во внутренние дела Конго не было и не могло быть. Мы стояли и стоим и будем стоять за то, чтобы народы Африки, как и других континентов, добиваясь своего освобождения из-под колониального гнета, по своему усмотрению, по своей воле устанавливали в своих странах угодные им порядки. Во-вторых, мы всегда выступали и будем выступать против вмешательства империалистов во внутренние дела стран, освобождающихся от колониальной зависимости, против таких недостойных методов, которые были применены в Конго. Колонизаторы стремятся разогнать законное правительство и парламент с помощью стран, которые именуют себя свободным миром, хотят отпраздновать победу. Но они рано торжествуют, потому что это первая победа. Своей мнимой победой колонизаторы помогают снять пелену с глаз колониальных народов, которые все яснее видят, что представляя формальную независимость, колонизаторы делают все, чтобы сохранить колониальный гнет. Народ не остановится на полпути. Он мобилизует свои силы, будет действовать еще с большей дальновидностью и пониманием, что борьба за независимость – это трудная борьба, что на пути к подлинной свободе надо преодолеть много трудностей и научиться распознавать истинных друзей и врагов. Борьбу, начатую конголезским народом, нельзя остановить. Ее можно замедлить, затормозить. Но с тем большей силой эта борьба вырвется наружу, и тогда народ, преодолев все трудности, добьется полного освобождения. Советское государство, правительство приветствовало и приветствует борьбу колониальных народов за независимость и сделает все, чтобы оказать моральную и материальную помощь колониальным народам в их справедливой борьбе. Организация Объединенных Наций должна потребовать восстановления порядка в Конго с тем, чтобы мог работать законно избранный конголезским народом парламент, чтобы были созданы условия для нормальной работы законного правительства Конго, возглавляемого господином Лумумба, которое пользовалось и пользуется доверием конголезского народа. Советское правительство поставило вопрос о Конге повестку дня 15-й сессии Генеральной Ассамблеи. Ассамблея должна дать отпор колонизаторам и их приспешникам, должна призвать к порядку господина Хаммершельда с тем, чтобы он не злоупотреблял положением генерального секретаря и выполнял свои функции в строгом соответствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций и решения Совета Безопасности. По мнению советского правительства, следует принять решение о том, чтобы в Конго были оставлены войска только африканских и азиатских стран. Причем эти войска должны находиться на территории Конго лишь с согласия законно избранного конголезского правительства господина Лумумба и использоваться только по усмотрению этого правительства в интересах обеспечения нормального функционирования законного правительства и парламента Республики Конго. Все государства, которые не на словах, а на деле хотят видеть Конго свободным и независимым, должны воздержаться от любых действий, могущих нанести ущерб территориальной целостности и независимости Республики Конго. Мы убеждены, что сам конголезский народ справится с возникшими трудностями и сумеет навести порядок в своей стране. Все мы являемся свидетелями того, что многие народы испытывают на себя непрекращающиеся враждебные акты, грубое давление со стороны определенной группы государств, стремящихся игнорировать законные интересы и права других стран. Это наполняет международную атмосферу острыми конфликтами, опасность которых усиливается нарастающей гонкой вооружений. Совершенно очевидно, что на такой основе международные отношения развиваться дальше не могут, так как это означало бы, очертя голову, скользить к пропасти. Священная обязанность Организации Объединенных Наций выступить в защиту суверенных прав государств, за восстановление твердой правовой основы в международных отношениях и за прекращение гонки вооружений. К сожалению, политика нарушения неотъемлемых прав народов до сих пор дает себя знать и в самой Организации Объединенных Наций. Взять хотя бы вопрос о представлении в ООН Великого Народного Китая. Препятствовать восстановлению законных прав Китайской Народной Республики в Организации Объединенных Наций только потому, что социалистический строй этого государства не по вкусу правящим кругам некоторых западных стран, прежде всего Соединенным Штатам Америки, значит не считаться с реальностью, не желать ослабления международной напряженности, и приносить интересы укрепления международного мира и развития международного сотрудничества в угоду узким политическим расчетам небольшой группы государств. Такое положение вредно для дела мира и унизительно для Объединенных Наций. Об этом же свидетельствует и история вопроса о приеме в члены ООН Монгольской Народной Республики. Этот вопрос, как вы знаете, неоднократно обсуждался на протяжении многих лет. Однако Монгольская Народная Республика до сих пор не принята в члены Организации Объединенных Наций. Мы считаем, что пора, наконец, решить этот вопрос, принять Монгольскую Народную Республику в Организацию Объединенных Наций, чтобы она на равных правах с другими суверенными государствами могла участвовать в обсуждении и решении важнейших международных проблем. По самой своей природе и по своему назначению Организация Объединенных Наций должна иметь статус универсальной всемирной организации. Существование Организации Объединенных Наций потеряло бы смысл, если бы она стала односторонней организацией и опустилась бы до положения приказчика той или иной военной группировки. Господа делегаты, происходящее у всех на глазах раскрепощение и возрождение к самостоятельной жизни народов, которые веками удерживались колонизаторами в стороне от столбовой дороги развития человечества, это великое знамение нашей эпохи. Только за 15 лет около 1,5 миллиардов людей, то есть половина населения Земли, сбросили цепи колониального гнета. На развалинах старых колониальных империй образовались десятки новых национальных государств. В истории человечества открылся новый период, когда народы Азии, Африки, Латинской Америки стали принимать активное участие в определении судеб всего мира наряду с народами Европы и Северной Америки. Без признания этого непреложного факта не может быть реалистичной внешней политики, политики, идущей в ногу с требованиями времени и отвечающей миролюбивым устремлениям народов. Разве мыслимо в настоящее время решение крупных международных проблем без участия Китайской Народной Республики? Разве можно решать эти проблемы без участия Индии, Индонезии, Бирмы, Цейлона, Объединенной Арабской Республики, Ирака, Ганы, Гвинеи и других государств? Кто придерживается иного суждения, пусть попробует здесь, в стенах Организации Объединенных Наций, не посчитаться с мнением и голосами представителей государств Азии, Африки, Латинской Америки. В некоторых западных странах, правда, появление в Организации Объединенных Наций новых государств Азии и Африки вызывает страх. И даже больше начали поговорить о том, чтобы ограничить дальнейший приток вновь возникающих государств в Организацию Объединенных Наций. Что касается Советского Союза, то скажу откровенно, мы довольны появлением вон большого числа новых государств. Мы всегда выступали и будем выступать против любого ущемления прав народов, завоевавших национальную независимость. С этими государствами нас роднить общее стремление сохранить и упрочить мир, создать на нашей планете условия мирного сосуществования и сотрудничества стран независимо от государственного и социального строя, как этого требуют миролюбивые принципы, провозглашенные Бангдунской конференцией стран Азии и Африки. Факты говорят о том, что освобождение наций и народов, находящихся под колониальным господством, ведет к оздоровлению международных отношений, расширению международного сотрудничества, к укреплению всеобщего мира. Народы новых государств убедительно доказали, что они не только способны обходиться без контроля и опеки со стороны колониальных держав и могут управлять собой, но что они являются активными творцами новой жизни и несравненно более разумными администраторами и рачительными хозяевами своего добра, богатств своей страны, чем колониальные власти. В начале этого года мне довелось побывать в Индии, Индонезии, Бирме и Афганистане. Должен сказать, на меня произвели сильное впечатление большие успехи в подъеме национальной экономики и культуры. В этих странах мы видели крупные новостройки, воздвигаемые плотины, дороги, здание новых университетов и институтов. Разве можно наблюдать подобную картину в колониях? Там этого нет и быть не может. Там царит полный произвол чужеземцев. У народов колониальных стран нет не только отнято право на независимость и самоуправление, но их национальные и человеческие чувства и достоинства оскорбляются и попираются на каждом шагу. Иностранные монополии путем нещадной эксплуатации и грабежа выкачивают из колоний все ценности, варварски расхищают богатство. В результате хозяйничества колонизаторов экономика колоний крайне отстала в своем развитии, а трудовое население влачит жалкое существование. Именно в колониях отмечается самая высокая продолжительность рабочего дня и в то же время самый низкий национальный доход, самая низкая заработная плата, самый высокий процент неграмотности, самая низкая продолжительность жизни, самая высокая смертность населения. Нет нужды подробно описывать здесь бедственное, бесправное положение более 100 миллионов человек, все еще томящихся в колониальной неволе. В архивах Организации Объединенных Наций имеется более чем достаточно отчетов различных комиссий ООН, петиций и жалоб, характеризующих положение населения тех стран и территорий, где до сих пор различными названиями сохранен колониальный режим управления. Эти документы – обвинительный акт позорному колониальному режиму. То, что происходит в этих странах и районах, справедливо вызывает глубокое возмущение и негодование у всех честных людей на земле. Но и в сохранившихся колониях миновали времена безмятежного хозяйства чужеземных угнетателей. Хотя порядки в колониях остаются старыми, зато люди там становятся новыми. Они все больше осознают свое положение и решительно отказываются нести колониальное ярмо. А когда народы поднимаются на борьбу за свою свободу, за лучшую жизнь, то никакая сила в мире не может остановить этого могучего движения. Посмотрите, что происходит ныне в колониях. Подобно вулкану кипит и бурлит Африка. Около 6 лет ведет героическую, самоотверженную борьбу за национальное освобождение алжирский народ. Все решительнее поднимается на борьбу за свои права народы Кении, Танганьики, Уганды, Руанд-Урунди, Анголы, Мозамбика, Северной Родезии, Южной Родезии, Север-Леоне, Юго-Западной Африки, Зинзибара, а также Западного Ириана, Порто-Рико и других многих колоний.